по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 779-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша команда прямого эфира. Мы с вами читаем сегодня книгу пророка Исаии, мы с вами сегодня приступаем к 7 главе, той самой 7 главе, в которой содержится, пожалуй, самое известное пророчество о рождении Иисуса Христа, о рождении от Девы, это 7 глава, 14 стих, и по поводу этого пророчества есть, кстати, немало споров. Об этих спорах мы будем говорить уже в завтрашнем эфире. Ну, а сегодня постараемся дать общий контекст 7 главы и обратиться еще к одному непростому вопросу, но очень важному вопросу. Как строятся наши отношения с Богом и что значит отягчать? Да, в буквальном смысле там есть слово, которое по-разному можно переводить. Что значит отягчать Бога? Что значит? И как мы порой делаем так, что Богу от нас становится тяжело. Вот будем об этом говорить. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Напомню с вами, что мы с вами сейчас в книге пророка Исаии, что мы читаем Библию за 5 лет, что вы можете послушать уже вышедшие наши эфиры на сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, на Facebook. ВКонтакте есть, кстати говоря, просто вот такие плейлисты, где все наши предыдущие записи собраны, и вы там легко можете найти как раз в нашей группе по страницам Библии. Напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы также, и в любых других местах, других сообществах, где вы нас смотрите и слушаете. Мы отвечаем на письма, на комментарии, отвечают на них наши волонтеры, но также мы отвечаем в эфире на комментарии предыдущего дня. Ну, то есть, если вы сегодня напишете, то завтра мы, скорее всего, ваш комментарий в эфире прочтем. Кстати, сегодня у нас много сложных вопросов, сегодня у нас много трудных вопросов, которые задаются, кстати, задаются на протяжении всей истории. Ну, например, вопросы о Троице. Как Бог может быть одновременно и отцом, и сыном? Есть всякие ответы на этот вопрос, даются ответы, ну, типа, смотрите, я и отец, и сын. Да, я отец для своего сына, я сын для своего отца. Но это не делает меня Троицей. То есть, слава Богу, да, вот там-то ведь три личности. Три личности и единая сущность, одна сущность. Как это может быть? Ни один из человеческих примеров, ни одна из человеческих аналогий эти вопросы не объясняют. Как может быть и то, и другое, и как и то, и другое может объединяться и вот даже не просто объединяться, и сосуществовать, а не просто дополнять друг друга, но быть неразрывно связанным, органично связанным. Я здесь скажу, на самом деле, просто одну вот такую вещь, которую кто-то из вас примет, кто-то из вас не примет. Нет, даже две вещи. Сначала простую, потом посложнее. Сначала простая вещь. Есть в этой жизни очень много того, чего мы не понимаем. Вот ни один из нас не может сказать, что он понимает всего. А даже на уровне того, что делают люди. Да, вот компьютер, передо мной стоит компьютер, на нем установлено операционная система. Скажу вам вещь, которая, возможно, удивит кого-то. Но, в общем, я думаю, что она понятна. Ни один человек не знает, как работает эта операционная система, причем любая операционная система целиком. Ни один человек не видит всей картины, не знает всех тех тонкостей, которые есть в устройстве операционной системы. Ну, хотя бы потому, что эту операционную систему писали и пишут многие люди во многих разных отделах, в разных странах на протяжении долгого времени. И ни один человек не может целиком объяснить вот эту компьютерную операционную систему. Послушайте, ну это то, что мы сделали, это то, что люди сделали, мы в смысле люди, да, я вот к этому не причастен, да, но вот то, что люди сделали. Теперь дальше. А это посложнее, но все же. Если бы я мог целиком объяснить Творца, если бы я мог целиком объяснить Бога, если бы я все понимал в Боге, ну, он бы перестал быть Богом. Вот он бы перестал быть моим Творцом. А он стал бы просто моим объектом для изучения. А он не объект для изучения, слава Богу, а он тот, кто нас сотворил, тот, кто нас спас, он тот, кому мы поклоняемся. Поэтому, отвечая на некоторые вопросы, в частности говоря о том, как Бог может быть триедин, как Он может, не знаю, сам себя, да, нам так писали, да, вот сам себя послать на смерть и так далее, я скажу о том, что некоторые вещи и многие вещи, причем, как мне порой кажется, важные вещи, я не понимаю. Но, во-первых, на то Он и Бог, чтобы я что-то в Нем не понимал. Если бы я все понимал, ну, это было бы какое-то перемещение акцентов. А во-вторых, придет момент, когда я пойму, и вы поймете. Этот момент обязательно придет. Ну и еще мы можем вспомнить с вами, и это здесь тоже существенно, слова евангелиста Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И, кстати, здесь, возможно, переводите как «Он объяснил», то есть Иисус Христос объясняет нам Бога Отца. Объясняет настолько, насколько мы можем понять. Объясняет настолько, насколько нам это, в принципе, может быть доступно. Ну и дабы мы не думали с вами, что, ну как, такие важные вещи мы не понимаем, давайте на минуточку. Смотрите, есть рай и ад. Сколько сказано в Библии о рае? В общем, есть места, есть что почитать, но подробности нам не даны. Подробности от нас так и остаются скрытыми. Тогда другой вопрос. А сколько сказано в Библии про ад? Не путайте, пожалуйста, Библию с творением Данте. Да, это все-таки разные вещи. Данте в своей божественной божественной комедии отразил скорее средневековое представление и об аде, и о чистилище, и о рае. Это позднее средневековье, это его творческий гений. Но, конечно, «Семь кругов ада» — это не про Библию, не про Священное Писание. Так вот, про такие важные вроде бы вещи, как рай, ну, вообще-то говоря, ад тоже, нам на самом деле очень мало открыто. Еще, сколько мы знаем о первых 30 годах служения Иисуса Христа, жизни и служения Иисуса Христа. Есть его приход в храм с родителями, да, когда ему было 12 лет. Есть общее описание, которое дает Лука о том, что он возрастал в любви у Бога и у людей. А дальше? А дальше пробелы. И разные исследователи, и не просто исследователи, скажем, даже просто творческие люди пытаются эти пробелы как-то восполнить, заполнить, да, пытаются что-то такое сказать. А мы этого не знаем. Ну и что? Есть немало того, чего мы не знаем. Опять-таки, оно относится не только к христианству. Оно относится и к нашей жизни вообще. Есть немало того, что нам неизвестно, и до определенного момента мы с этой неизвестностью живем. А настолько, насколько это возможно, эта неизвестность преодолевается. Например, исследованием, познанием мира, обучением. Ребенок, которому 7 лет, ну, для него многое в неизвестности. Да, для него таблица умножения в неизвестности. Хотя сегодня многие знают таблицу умножения и существенно раньше. А для него, я не знаю, дроби, да, степени, извлечение корней, квадратные уравнения. Все это в неизвестности. Хотя квадратные уравнения зачастую погружаются в неизвестность и для тех, кто какое-то время назад уже окончил школу. Но тут ситуация, когда исследование, даже в данном случае изучение, потому что это все исследовано уже, вот, в данном случае именно изучение дает нам возможность из этой неизвестности выйти. Вот порою нам приходится принять, что да, каких-то вещей мы не знаем. Дальше. Есть вещи, по поводу которых разные христиане не соглашаются друг с другом. Зинаида Иванова пишет. «Церковь будет вознесена до великой скорби». Я считаю, что да, что восхищение церкви будет до великой скорби. Но я знаю также, что есть немало христиан, которые с этим посылом не согласятся, которые с этим поспорят. Мы будем с вами говорить о том, почему мы считаем, я считаю, что именно так. Кстати, напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который, собственно, и разработал вот этот цикл, тогда он был разработан для радио, цикл чтения и изучения Библии за 5 лет. И как раз в этом цикле он также говорит и излагает именно эту картину о том, что церковь будет восхищена до начала Великой Скорби. Но опять мы к этому с вами еще подойдем. Дальше. Еще один большой серьезный вопрос, который также звучал в эфире. Это вопрос о том, что правда ли, что Бог ожесточает сердца людей. Вопрос большой и серьезный. Мы тоже этим вопросом занимались в эфире. Юрий пишет. «Правда, он кого хочет, ожесточает, а кого нет. А ты кто, что споришь с Богом? Не помню, где написано это. Возьмите Священное Писание или возьмите хотя бы интернет или послушайте, пожалуйста, наши программы в записи по посланию к римлянам для того, чтобы найти, где это написано. Вы это легко достаточно сделаете. Теперь. Вот мысль, которая у нас прозвучала вчера, на самом деле, вот она мне очень-очень близка. И вот почему. Есть даже среди христиан есть крайности. Есть крайний кальвинизм. Я не говорю про кальвинизм вообще, я про крайний кальвинизм, в котором люди зачастую просто воспринимают Бога как некую механистически ориентированную силу. Бог почему-то решил, что вот это будет так, это будет по-другому. И тогда люди, которые стоят на этой позиции, как раз читают послание к римлянам 9-11 главы как для себя такое основание. Ну вот Бог просто ожесточил сердца людей, одних, других он не ожесточил. Почему? Ну кто ты человек, что ты споришь с Богом? И действительно, об этом говорится в Священном Писании. Это Библия, это Слово Божие. Но есть другая сторона. Есть люди, которые считают, что ну, Бог тут как-то вообще ни при чем. Это люди сами принимают решение, и Бог только видит, Бог только узнает, какое будет их решение. Ну, то есть, как бы Бог отодвигается здесь на задний план, и он в эту историю уже не включается. Вот тот взгляд, который мы с вами представили и вы слышали в эфире, это все-таки попытка найти даже не компромисс, нет, а найти такую позицию, которая учитывает и то, и другое. Я напомню позицию, которая была высказана во вчерашнем эфире. И сводится она к следующему. Бог никогда не ожесточает сердца людей, которые иначе не ожесточились бы. Иными словами, вот человек был такой, он... Ну вот если бы Бог не вмешался, он бы был благочестивым. Если бы Бог не вмешался, он принял бы спасение. И Бог взял и его ожесточил. А ожесточение сердца – это, с одной стороны, действие Божие, да, но это результат того выбора, который мы уже совершили, результат того выбора, который мы уже сделали в жизни. А как это связано с Божьим суверенитетом? Можно ли сказать, что Бог нас для этого выбора и сотворил, и привел на эту землю? Думаю, что да, но все же не механистично. Не просто вот как, знаете, вот просто разогнал одних направо, других налево. Мне действительно, кстати, это не доктор Маги придумал, это до него использовалась эта аналогия, когда, вот мне она очень понравилась, когда зажигается свет, когда в темном чулане зажигается свет, мыши, крысы разбегаются, а птицы начинают петь. крыса была крысой еще до того, как в чулане зажегся свет. Она остается крысой и после этого, она убегает. То же самое, да, и птица была птицей тоже до этого. Так же происходит и когда звучит Божие Слово. Кто-то слушает, слышит, принимает, отвечает. Кто-то говорит «нет, мне неинтересно» и не отвечает. Говорит «мне неинтересно, мне скучно» и не реагирует. И тут есть одна вещь, которая, как мне кажется, во вчерашней нашей предзаписанной части не была учтена, она не прозвучала. А, наверное, должна была бы прозвучать, тем более, что мы об этом с вами тоже говорили. Вот на самом деле мы все немножко крысы. Мы все грешные люди. И я понимаю, что я сейчас усложню эту картину. Мне хотелось бы, чтобы эта картина была вот такая просто черно-белая. Но штука-то еще в том, что Бог, и Таня тут об этом пишет, совершенно правильно пишет, не ожесточает, а смягчает сердца и убирает оттуда боль и жестокость. Вот я хочу, я, во-первых, Таня, я очень вам благодарен за этот комментарий, потому что мы как-то даже читая Библию, зачастую приводим примеры того, как Бог ожесточил сердце фараона, и мы начинаем спорить, а это Бог ожесточил его сердце, или оно само ожесточилось. Да, вот и то, и другое. Фараон делал в жизни такой выбор, после которого его сердце ожесточалось. Но мы при этом делаем акцент на ожесточившемся сердце. Однако, читая Священное Писание и глядя вокруг, мы видим немало людей, у которых Бог не ожесточил, а смягчил сердца. Люди пришли с ожесточенным сердцем, люди пришли с болью в жизни, люди пришли с желанием, извините, вот их побили, а они хотят побить кого-то в ответ, да, вот они хотят как-то отомстить. А потом Бог действует в сердцах людей, а потом Бог смягчает их. И, кстати, да, боль какое-то время может и оставаться, но вот желание побить всех остальных уже нет. Это уже смягчившееся сердце. Скажу вам больше. Мы с вами встречаемся в этой трансляции, в этом эфире, в нашем цикле «По страницам Библии», вот в этом его формате, в его интернет-формате, с апреля 2017 года. Я думаю о том, сколько же на самом деле времени-то прошло, что это реально вот много, да, по человеческим меркам, по Божьим немного, по человеческим много. Так вот, за время нашего общения я лично и участники нашей команды, и наши волонтеры неоднократно бывали свидетелями того, как раз смягчались через соприкосновение с Божьим Словом сердца людей. Когда человек писал очень, даже не столько суровый, нет, тут другое слово, нет, не суровые, и даже не обиженные комментарии, нет. Комментарии человека, которому больно, и который по этой причине хочет и других оскорбить. Такие комментарии люди писали, такие комментарии мы получаем. И потом постепенно Бог действует, опять по вашим комментариям, по вашим вопросам, по вашим репликам мы слышим, что происходит. Бог действует в жизни человека, и он смягчается. Так что Таня, как мне кажется, совершенно права, когда говорит о том, что Бог смягчает сердца людей, и нам очень важно здесь на этом тоже делать акцент. Ну и еще одна история, когда важно читать Священное Писание в контексте. Вот Мария цитирует нам, да, вот это место, вот сейчас вот это сообщение. Мария цитирует нам из послания к римлянам, «То прито и предал их Бог превратному уму делать непотребство». Послание к римлянам, 1 глава, 28 стиха и дальше. А это опять тот случай, когда я хотел бы порекомендовать, ну, настоятельно порекомендовать, во-первых, прочитать Священное Писание целиком, ну, по крайней мере, вот этот фрагмент из послания к римлянам точно. А во-вторых, послушать наши эфиры по посланию к римлянам, потому что мы как раз это с вами в контексте видели. Вот 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, вот поскольку или потому что они не заботились иметь Бога в разуме, это их действие». Да, вот они сказали: «Боже, а ты нам не нужен». Мы, да, вы помните, мы, кстати, использовали это, вот такую фразу, читая послание к римлянам, они вынесли Бога за скобки. Вот они вынесли Бога за скобки, они не захотели иметь Бога в разуме. По этой причине предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вот они не захотели, и Бог предал. Они вынесли Бога за скобки. Ну и Бог говорит, извините, пожалуйста, Бог говорит: ну что же, это ваше решение. Вот такая, вот такое вот соответствие. Простите. Вот, так что давайте мы с вами здесь учитывать целиком. Да, вот это действие Божие, но перед этим действие человеческое. А дальше вопрос. А как соотносятся действие Божие и действие человека? Вот об этом, я думаю, мы тоже будем размышлять с вами, читая Священное Писание. Давайте сейчас помолимся и будем читать книгу пророка Исаии, и завтра уже почитаем ваши комментарии. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты с нами, направляешь нас. Да будет слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 779-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к удивительной главе. Это 7-я глава книги пророка Исаии. Перед нами, среди прочего, будет уникальнейшее пророчество, пожалуй, самое известное пророчество и самое обсуждаемое пророчество об Иисусе Христе, о его рождении от Девы. Это 7-я глава, 14-й стих книги пророка Исаии. Я думаю, что к этому пророчеству мы с вами подойдем уже в следующий раз. А сегодня я хотел бы сделать богословское введение и историческое введение. Ну и также прочитать эту главу и посмотреть, что же там происходит. Давайте начнем с богословской составляющей. Помните, мы с вами говорили о том, что для того, чтобы пророчество признавалось истинным, пророк должен был говорить не только о будущем, ведь будущее непроверяемо. Да, если Исаия говорит о рождестве Иисуса Христа, то его современники не могли этого проверить. Но пророк должен говорить также и о настоящем. Должно было быть некое пророчество, которое относится к ситуации того времени. Некое непосредственно проверяемое пророчество. То, что вот можно посмотреть и сказать: да, оно сбылось. И вот как раз служение пророка Исаии и начинается с такого пророчества. Помните, 6 глава – это призыв Исаии на служение. 7 глава – начало этого служения. И ситуация, надо сказать, непростая. Первый стих: «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского». Давайте немножко разберемся здесь с историей. Ахаз был не просто плохим царем. Он был неблагочестивым царем. Он был безбожным царем. После смерти Озии Исаия был призван к пророческому служению. Но в то время цари-то были еще, в общем-то, нормальные. Например, после Озии правил Иофам, он правил 16 лет, и он был хорошим, благочестивым царем. Кстати, при нем пророчествовал другой человек, это пророк Михей, и мы с вами еще дойдем до его книги. И вот дальше 16 лет царствовал Ахаз, Это был не просто очень плохой, а, как я уже сказал, неблагочестивый царь. И вот именно в это время начинается гражданская война. Это серьезные события, которые описаны, например, в 4 книге царств, 16 глава, 2 стих. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодно в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. То есть он пал настолько низко, насколько мог пасть. 4 стих. «И совершал жертвы и курения на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом». По сути, он начал подражать другим народам. Тем самым народам, которые жили рядом с Израилем. И именно эти народы начинают его завоевывать. Кстати, часто говорят о том, что, смотрите, израильтяне, особенно на севере, хотели служить другим божествам. Ну и потом на юге, соответственно, тоже. Дальше приходят народы, которые говорят, а мы вас переселим, а мы вас выведем из вашей земли в другую землю. Как раз в ту землю, где этим божествам вы сможете замечательно, в кавычках, служить. И вот начинается гражданская война. Причем эта война происходит при поддержке внешних сил. 5 стих 16 главы 4 книги царств. «Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли». Вот такая история. Начинается война. Ахаз, как вы понимаете, очень испугался, потому что он не мог доверять больше своему северному соседу, северному царству. Ведь Израиль вступил в союз с Сирией. Это сегодня отношения между Израилем и Сирией очень и очень непростые. Но тогда, в то время, эти страны, эти государства были союзниками. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что между книгой Исаии и 4 книгой царств существуют явные параллели. Вообще говоря, когда мы читаем пророков, в принципе, очень полезно и очень правильно читать их вместе с книгами царств, то есть делать и то, и другое. Я думаю, что если бы мы заново записывали эти беседы, возможно, мы так бы и сделали. Хотя, конечно, это сложнее, не уверен, но возможно. Но в любом случае есть смысл вам и нам с вами, читая книги пророков, перечитывать также фрагменты книг царств, в которых говорится о тех же временах. Вот 16 глава книги царств практически полностью повторяет первый стих 7 главы книги пророка Исаии. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать». Ну и об этом в 4 книге царств подробно говорится. Смотрим дальше, 2 стих. «И было возвещено дому Давидову, и сказано, сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Господь — наша скала, Господь — наш камень». Но Ахаз больше не мог доверять Богу. Он отлично понимал, что происходит в его жизни. Он отлично понимал, что происходит и в его семье, и в его царстве. И потому его очень испугал союз Северного царства с Сирией. Он понимал, что это мощные противники. И он понимал, что ему самому силы не хватит. Да, Ахаз был неблагочестивым царем, но Бог еще не отправляет этих людей в плен. Бог еще не закончил проявлять свою милость к этим людям. Да, будет момент, когда они пойдут в плен, но Южное царство пойдет не на север. Южное царство пойдет в Вавилон. И до этого еще пройдет достаточно много времени. А пока Бог отправляет к Ахазу пророка Исаию, чтобы ободрить иудейского царя. И вот место встречи выбрано совершенно не случайно. 3 стих. «И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеар-Ясуф навстречу Ахазу, концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. Давайте разберемся с тем, что здесь происходит. Потому что как раз в этом стихе, в этом определении места встречи, глубочайший духовный смысл. Во-первых, он должен был выйти к концу водопровода верхнего пруда. Именно оттуда свежая вода вливается в водопровод, а потом эта вода поступает в Иерусалим. И там самая свежая вода, которую можно себе представить. Кстати говоря, слово «пруд» – это тот же еврейский корень, что и слово «благословение» – «барака». Кстати, это же слово использовалось и применительно к благословляющему и благословенному Богу. Благословенный Бог – вот тот же самый корень. И так получается, что Исаия и его сын должны прийти к водопроводу или к концу водопровода верхнего пруда, к тому месту, откуда изливается Божие благословение. Благословение Всевышнего Бога дается именно здесь. Кстати, мы с вами можем, например, вспомнить купальню Силоам, как благословение, исходящее от Иисуса. Мы испытали настоящее благословение, когда Иисус был в этом мире. Мы продолжаем его испытывать, потому что Иисус был в этом мире. Но это еще не все. Итак, вода, живая вода, чистая вода, изливается в город. Помните, Христос говорит о себе, как о воде, Он дает воду живую. Эта живая вода вливается из верхнего пруда. Это благословение, барака. И еще один интересный момент здесь. Он должен выйти на дорогу. Это еще одно частое слово, еще одно употребительное слово. Дорога или путь. Мы с вами неоднократно говорили про путь праведного. Это особая история. Бог благословляет путь праведного. Бог благословляет человека, который ходит с ним. А уже в Новом Завете мы говорим о хождении в Святом Духе, хождении по Божьему Слову. Ну а в Ветхом Завете, книга притчи Соломоновых, 16 глава, «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Эта дорога есть путь праведности. Иисус же сам говорит о себе: «Я путь истинной жизни». И еще одно наблюдение. Помните, что он должен прийти на поле белильщика. Точнее, поле, куда приходили, чтобы убелить, очистить, постирать свою одежду. Белильщик в данном случае – это не просто тот, кто белит. Это, если хотите, прачечное того времени. Вот так же, как и мы с вами, сегодня приходим ко Христу, и Он очищает нас. Так что совершенно не случайно Бог отправляет Исаию именно в это место. Он идет туда не один, он идет туда со своим сыном. Ну и имя. Все-таки скажу по поводу имени этого самого сына. Оно переводится как «остаток возвратиться». Помните, в прошлый раз мы с вами заметили, что у Бога всегда есть остаток, который оказывается верным Ему. Остаток, который верен Ему при любых обстоятельствах. Кстати, некоторые комментаторы пытаются сказать, что именно этот сын и есть рожденный от девы. Но я убежден, однако, что здесь нет никакой связи. Это разная история, это разные люди. Но давайте вернемся к 7 главе. Я еще раз прочитаю этот 3 стих, для того, чтобы мы сложили все это вместе. Итак, царь Ахаз, неблагочестивый царь, неправедный царь, царь, который попадает в серьезную ситуацию, в тяжелую ситуацию. И Бог обращается к Исаии, Бог собирается отправить Исаию на встречу с Ахазом. И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой, Шеар-Ясуф». Имя сына указывает на остаток в Израиле даже в то тяжелое время. «Навстречу Ахазу», значит, Ахаз тоже должен будет пойти, отправиться, «к концу водопровода верхнего пруда». Это то место, где чистая вода вливается в водопровод, это то место, где чистая вода вливается для того, чтобы попасть в город, чтобы попасть в Иерусалим.
это водопровод и это пруд. Слово «пруд» переводится так же, как «благословение», к тому месту, откуда исходит Божие благословение. «Приди туда и приведи царя Ахаза», этого царя-отступника, «приведи его все же к тому месту, откуда исходит Божие благословение», потому что ему это благословение необходимо, и необходимо оно ему особенно сейчас. На дорогу, да, это тот путь, который указывает Бог. И Иисус говорит: «Я путь, истинная жизнь», к полю белильничьему, то есть к полю, где стирают одежду, к полю, где отстирывают, убеляют грязное белье. Бог именно это и сделает. Он убелит нас. И об этом мы будем читать здесь же, в книге пророка Исаии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше прочитаем достаточно большой фрагмент. Я напомню, что мы будем иметь дело с разочарованным царем. С царем, который вообще не понимает, что происходит и что с этим делать. 4 стих. «И скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян, и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». Что же говорит Бог через Исаию царю? Смысл этого слова в том, что Ахазу не нужно бояться этого Северного Союза. Бог говорит ему, что из этого союза ничего не получится. А теперь вопрос. Как Ахаз это поймет? Он ведь скептик, он не доверяет Богу. Скажу вам вот что. Бог не требует веры, которая не зиждилась бы на твердом основании. Некоторым кажется, что христиане, доверяя Богу, как бы закрывают глаза и отключают мозг. На самом деле христианство зиждется на конкретном твердом основании – на историческом событии, или скорее на последовательности событий, на рождении, жизни, страданиях, смерти, погребении и воскресении и вознесении Иисуса Христа. Это исторические факты. Бог не требует от нас прыжка в темноту. Он дает нам твердое основание, и ни один человек не может заложить иного основания, кроме того, которое заложено в Иисусе Христе. И, кстати, если вы честный человек, если вы реально ищете Бога, то вы его обязательно найдете. И это тоже факт. Когда мне кто-то говорит: я хочу уверовать, я ищу истины, но не получается. Тогда вопрос. Ты правда ищешь истины? Или только делаешь вид? Или только так говоришь? Если хотите обратиться ко Христу, оставьте свой грех. Измените свою жизнь. На самом деле, многие действительно не хотят каяться. Они предпочитают жить по-старому. И вот Ахаз тоже не хочет серьезно разговаривать с Богом или слышать его. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сказано Ахазу. Ему сказано, что все эти угрозы – это не важно, это не серьезно. Потому что и Ефрем как народ перестанет существовать, и лидеры Сирии перестанут существовать. Но дело в том, что, принимая эти слова, Ахаз должен будет принять Слово Божие. А Бог ведь Ахазу говорит не только про эти угрозы. Бог Ахазу говорит и о его жизни, и о том, что происходит с ним, и о том, что происходит с его страной. С одной стороны, Исаия говорит: не бойся. В этой ситуации все будет нормально. Но с другой стороны, Исаия ведь провозглашает Божие Слово. А Богу действительно есть что сказать царю Ахазу. И вот Ахаз не готов это принять. И Ахаз напускает на себя такой вид праведности. Давайте прочитаем дальше, что происходит. 10 стих. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». Ну, потому что первая реакция Ахаза: «Я не верю». Бог как бы отвечает на это: «Хорошо, я дам тебе основание. Ты хочешь основание, ты его получишь. Я дам тебе основание для твоей веры. Я знаю, что веры у тебя нет. Я знаю, что и послушания у тебя нет. Но Бог как бы говорит: милость-то у меня есть. И вот по этой-то причине проси всего, чего хочешь. И я дам тебе». И вот тут Ахаз начинает пробуксовывать. Он оказывается просто набожным лицемером. 12 стих. «И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа». Давайте задумаемся на минутку. К нему приходит пророк. Я предполагаю, что в то время уже было известно, было понятно, что Исаия – Божий пророк. И вот Божий пророк от имени Бога говорит: «Проси». А он отвечает: «Не буду». Таких людей немало и сегодня. Это люди с мнимым благочестием. Это люди с мнимой праведностью. Это как раз те люди, которых Бог извергнет из уст своих. Читайте Откровение Иоанна Богослова, 3 глава. «Проси, — говорит Бог через Исаию. Не буду, — отвечает царь Ахаз. Причем он так продолжает, он говорит: я не хочу искушать Бога. Или можно переводить: я не хочу испытывать Бога. А тут как раз тот случай, когда он и должен был бы испытать Бога, потому что именно после этого он испытает Божию милость, он испытает Божию помощь. И хотя Ахаз не готов принять знамение, Бог все равно его даст. 13 стих. «Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Это слово «затруднять» можно переводить и как «утомлять» или приводить в тяжелое состояние. «Разве мало вам затруднять людей, что вы решили затруднять и Бога? Скажу вещь, которую, может быть, сложно будет сначала принять, но сравните ее, пожалуйста, с первой главой книги Исаии, когда Бог говорит, что курение ваше отвратительно для меня, да? Когда Бог говорит, что не нужны мне все эти ваши жертвы. Мне от них плохо». Так вот, Исаия фактически говорит: слушай, от тебя, царь, людям стало плохо. Неужели ты хочешь, чтобы и Богу стало плохо? А что здесь произошло? Неужели царь сделал что-то такое страшное? Он вроде бы совершенно праведен, совершенно набожен. Знаете, от неискренней набожности тошнит. Расскажу вам историю про одну детскую воскресную школу. Некая учительница рассказывала детишкам про доброго самарянина. И учительница рассказала, причем в деталях, подробностях рассказала, про священника, про фарисея, про то, как каждый из них прошел мимо человека, которого ограбили, бросили на дороге. Причем она действительно рассказывала о всех подробностях, там, про кровь, про гной, про то, как кровь смешалась с землей и так далее. И дальше учительница рассказывает о добром самарянине и живописно повествует, как вот этот человек лежит в грязи, в крови, и добрый самарянин к нему подходит, как он его спасает, как он его привозит в гостиницу и так далее. А потом учительница спрашивает своих учащихся, своих детишек: а как бы вы поступили? И маленькая девочка говорит: ну, я бы поступила так же, как и добрый самарянин. Ну, только, наверное, побольше. Я бы его еще несколько дней выхаживала, я бы не уехала сразу. А я бы, говорит один мальчик, подарил ему велосипед и большую коробку конфет. И дети, увидев вот этот пример, стали соревноваться в том, кто больше и в том, кто лучше. Как бы вы поступили, каждый из них стал хвастаться своей набожностью, своей благочестивостью. И вот маленькая девочка одна последняя осталась. Учительница говорит: а как бы ты поступила? А она так смотрит и говорит: я не знаю. Я думаю, меня бы просто вытошнило. Думаю, что Бога порой тоже тошнит от некоторых ультраблагочестивых людей, которые отказываются испытать Бога в своей жизни и сделать шаг веры. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей или обременять людей, можно переводить так, что вы хотите затруднять и Бога моего? Обратите, пожалуйста, внимание, он не говорит вашего Бога, потому что вы не знаете Бога, да? Вот он говорит: моего Бога. Бог от вас устал. Вы не просите знамени, я все равно дам вам знамени. Но уже не тебе, Ахаз, потому что ты пигмей Ахаз, а не царь, хотя ты и из рода Давида. Я дам знамени всему дому Давида. И вот здесь мы с вами подходим к 14 стиху. И так сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. И вот что интересно. Бог сразу даст это знамение. Мы это с вами еще увидим, мы об этом будем говорить подробно. И в 4 Евангелиях Бог подробно обосновал рождение Сына Божия Иисуса Христа от девы. Ни один христианин не может отрицать рождение от девы. Хотя вокруг этого слова, которое используется здесь, идут очень и очень активные споры. И в следующий раз мы поговорим об этом подробнее. К 14 стиху мы еще вернемся. Читаем дальше, 15 и 16 стихи. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Да, так и было. Господь Иисус родился в Вифлееме, а о тех землях и о их правителях к тому времени никто уже не помнил. Мы порою боимся каких-то ситуаций, боимся каких-то людей. Боимся ли мы Бога? Смотрим ли мы на Него? Готовы ли мы и эти ситуации, и этих людей рассматривать и воспринимать Его глазами? Это поразительная глава. Мы еще к ней вернемся, и в следующий раз перед нами будет только один стих, 14 стих 7 главы. Пока, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.